Рад бы в рай, да грехи не пускают. Современные толкователи этой пословицы объясняют ее так. Довольствуйся тем, что имеешь, а на большее не замахивайся. Хотя подлинный смысл этих слов очевиден. Большего и лучшего ты не достигнешь по той простой причине, что делаешь худые дела, а значит, имеешь и некоторые перекосы в понятиях. О том же, но несколько в ином ключе, можно сказать и о нас, женщинах-христианках. Мы считаем праздник жен мироносец своим и вроде бы готовы подражать этим святым женам в их подвиге, в служении Христу. Но рады бы служить, да вот почему-то не получается. И мешают нам в этом не только личные грехи, но прежде всего кривые представления и о самом служении, и о назначении женщины в мире. Об этом мы продолжим говорить на ближайших уроках с Константином Владиленовичем Корепановым. Ему нередко доводится слышать от женщин или воочию наблюдать именно такие искаженные представления, за которыми, как правило, следуют и ошибки, и грехи. Вот, например, прихожанка предлагает батюшке в храме свою помощь, свои силы, время, а мужа при этом она слушаться не хочет и служить ему не желает. Он ведь не батюшка, да и вообще он неверующий, а еще грешник и самодур. Вот и выбирает женщина сама по своему произволению, будет ли она вообще служить церкви, большой или малой. И если будет, то кому именно и когда именно. Хотя Христос, давая нам заповеди, не добавлял при этом «исполняй, если захочешь». Он говорил «исполняй, а если не исполнишь то, что заповедано, то и в рай не войдешь».
И вот Христос, зная, что мы всего этого не выдержим, дает нам одного единственного человека, который вот немножко не в себе, немножко истерит, немножко капризничает, немножко хулиганит. И вот все вот, и это, служа этому человеку, как Христу, мы и выполним эту заповедь. Всего лишь нам дан человек, мужчина, муж, который совсем, с нашей точки зрения, такой высокообразованный, высокодуховный, высоко такой нравственный, он вообще как бы почти ну, не праведник и даже, может быть, недочеловек, но именно служа ему ради Христа, мы и будем в его лице служить Христу. Это будет наш чин мироносец.
«Что это за чин такой, мироносица? Да и зачем он мне?» – подумает кто-то из сестер. «Мне ни чинов, ни званий не надо. Мне бы просто понять, где место моего служения, каково мое предназначение в жизни, когда она становится частью жизни церкви».
Вот приходит женщина в церковь, и после того, как она пришла, осмотрелась, вникла, заняла свое место у иконы, выбрала себе эту икону, заняла место, научилась ставить свечи, научилась ходить на исповедь. Первый раз пришла на исповедь, второй раз, третий, пятнадцатый. Вот, огляделась. У нее ну, должен родиться вопрос, что я могу сделать? И этот вопрос рождается у очень многих. Все-таки женщина остается женщиной. Очень многих. И обычно, конечно, помощь нужна. И как эти женщины реализуют свою помощь, мы видим. То есть в кассах женщины, у подсвечников женщины, на клиросе женщины. Вот, там полы моют женщины, там в воскресных школах женщины, паломническая поездка женщины. То есть они пришли и говорят, ну как вот я могу помочь? И помогают. Как могут. Это нормальная практика, и вот, ну, естественно, ничего против этого не скажешь, не выстроишь. Но иногда среди этих женщин находятся такие, которые говорят, «Господи, вот это все, конечно, хорошо, Ну вот я чувствую, что-то не так. Но ведь христианство, наверное, не в том, чтобы на кассе продавать свечи, чтобы детям рассказывать закон Божий или чтобы мыть подсвечники. Это все понятно, это все нужно. Но я вот чувствую, что ведь должно же быть какое-то христианское действие, какой-то христианский подвиг. Если женщина читает об этом книги, то она таким вопросом задается. Или изнутри ее прорастает от правильной молитвы вот понимание того, что, ну, по сути дела, она просто делает то, что могла бы делать в клубе, на работе, на любой, в школе. Вот, а в чем, собственно, именно христианскость того дела, которое она вот сейчас делает? И вот когда женщина задает такой вопрос, она обращается к Богу: «Господи, что ты хочешь, чтобы я сделал?» Ответ на самом деле есть. Есть в Священном Писании, у апостола Павла, особенно в послании к Тимофею, несколько раз об этом говорится. Там есть категория, то есть женщины, про все категории женщины сказано у апостола Павла. И он не предполагает, что женщина может заниматься каким-то вот таким церковным послушанием, как бы предполагая, что у женщины, займись она таким церковным послушанием, как это сейчас называется, может возникнуть иллюзия, будто бы она Богу служит. На самом деле это нужная вещь, действительно нужная, без этого храм не может жить. Но это отнюдь не то служение, которое ждет человек от женщины и от христианина. И вот чтобы никто не подумал, что в этом ее служение и назначение, вот он расписывает несколько уровней, несколько таких вот социальных женских статусов.
«Каждая имей своего мужа и оказывай ему должное благорасположение. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Если жена разведется с мужем, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим. Жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его».
То есть, если женщина замужем и имеет детей, Бог назначает ей заботу о вот созидании этой семьи. Это ее христианское дело. Она должна этим заниматься. Если женщина, муж у нее умер, и она, вдова оказалась, разведенных, понятно, не предполагается в ту эпоху, вот, она вдова, тогда апостол Павел говорит, она должна вступить замуж, выйти замуж второй раз. Это будет самое лучшее, самое правильное. Выйти замуж второй раз для того, чтобы опять заниматься вот этим делом воспитания детей, служения семье. Если она уже воспитала детей, вот, и дети ушли, а муж остался, она должна заниматься служением мужу. Да? И только в том случае, если она осталась вдовой, но дети уже выросли, то есть, в самом таком классическом случае вдовы, вот только в этом случае она может прийти в храм, и какое-то церковное служение ей назначается. Но даже в этом случае он назначает, рекомендует ей, так скажем, современным словом, заботу о детях. То есть уже не своих детях, а вообще детях этих приходских, так скажем, общинных детях, детях, которые... То есть помогать, она своих воспитала, вырастила, теперь она может помогать тем, кто вот еще только воспитывает своих детей. То есть мысль в том, что главное для женщины – это все-таки служение своей семье, детям и мужу. Это главное, что должно быть.
А что получается у нас? Получается все не так, как надо. Потому что вначале мы ставим себе ложные цели, задаем себе кривые вопросы и сами же даем на них кривые ответы. Например, такой типично женский вопрос. Но почему я? Почему я должна в поте лица трудиться на благо и матери церкви, и своей малой церкви, а муж мой ничего и никому не должен? Почему ему вообще до этого нет дела? Или подобный вопрос. Почему у меня одной должна болеть голова, как решать проблемы с деньгами, детьми, жильем, садом, прочее, прочее. А у того, кого Господь назначил быть хозяином в доме, голова об этом не болит. Он не выполняет своих основных обязанностей, а я почему-то должна. И после всех этих и им подобных «почему да потому» женщина выходит на тропу войны. И вместо того, чтобы созидать свою малую церковь самой, разумеется, с Божьей помощью, жена становится тем воином, который бросает вызов мужу. И в итоге мы наблюдаем битву двух эгоистов, сражающихся за свои права. И тут бы той, которая призвана стать мироносицей, задать себе еще один вопрос и поискать на него ответ. Как может женщина, отстаивающая свои права или свою правоту, одновременно с этим выполнять заповедь Господню быть помощницей мужу и служить ему? Противники на войне друг другу не служат.
Что получается у нас? У нас женщина, да не то что женщина, девочка. Вот маленькая крошечная девочка, начиная с того момента, когда начинает лепетать, когда начинает примерять платьюшки. Вот. Но это хорошо, если платьюшки. Вот. А то штаны прям сразу без платьюшек и короткие стрижки. Ее с детства учат, приучают, вольно или невольно, в том, что она хозяйка жизни. Не слуга она ничья, она хозяйка. На это работает все. То, что девочки обычно балуются в семье, особенно если не одни, особенно если папа там ее очень сильно любит, они у них у всех обязательно принцессы. Вот, их никакие разные там бытовые вещи делать не заставляют. Ну, как-то вот мальчиков понимают, его надо учить тому, другому, третьему, ну как, он же все-таки мужчина будет. А девочка не, она принцесса, она красотуля. Ее должны любить, ее должны носить на руках. Вот. И если ее жених не будет ценить, то на кой тогда нужен этот жених? Если ее муж не будет уважать, если он не будет ее лелеять, заботиться, покупать норковые шубы, обеспечивать ее запросы, то тогда на кой такой нужен? Хороший мужчина, жених, даже в период ухаживания, тот, который делает дорогие подарки, или просто подарки, которые заботятся. А период ухаживания, собственно, с этим и связан. И он неизбежен и естественен. Но именно вот в этой его естественной неизбежности есть чревоточина. Поэтому, скажем, традиционные уклады, хоть русский традиционный, хоть восточный традиционный уклад, даже нынешний, скажем, арабский традиционный уклад – он не предполагает ухаживания. Потому что в момент ухаживания женщине дают почувствовать, что на самом деле мужчина перед ней заискивает, она ему нужна. Он за нее борется, он хочет уговорить ее быть вот именно с ней. И она понимает, и он тоже понимает, что а если что-то не так, то он ее не получит, она не будет с ним или уйдет другому. Если он не будет ее удерживать, то она может просто, свободные же люди все, она просто хлопнет дверью и уйдет, скажет, ты не оправдал моих надежд, которые я на тебя возлагала. И получается, что с самых детских лет мы воспитываем женщину, которая, по сути дела, считает себя первой, а мужчину, любого, любовника, ухажера, мальчика, с которым она дружит, а потом будущего мужа, она считает его вторым. Конечно, если она там сама разумный человек, много думает, читает, чувствует, особенно если она верующая, она кое-какие вещи корректирует. Она понимает, что вот что-то вот не так в этом. По крайней мере, это как-то противоречит традиционной культуре русской или, допустим, любой традиционной, скажем, традиционной английской культуре. Она противоречит точно так же, как традиционной русской в любом случае. Вся традиционная культура по-другому смотрит на отношения мужчины и женщины. И она начинает понимать, размышлять, видеть. А главное, если ее угораздит полюбить по-настоящему, то вот сама эта любовь, она делает исключительно важную работу над женщиной, потому что вся эта шелуха о том, что он мне подарит и как он будет заботиться, она слетает, потому что женщина, полюбивши, она забывает обо всем, она только понимает, что она хочет посвятить свою жизнь этому мужчине. Она это вот понимает, чувствует, и все сразу встает на место. Но ведь это ж надо полюбить. Полюбить. А это в наше время большая-большая роскошь. И не всякому такой дар дается. Как я это вот встречал таких людей, то там даже говорить не о чем. Человек, женщина, пережившая любовь, она, вот ей все не нужно ничего. У нее запускается, в нее как бы влили нужную инъекцию, и все вот механизмы нормальные, естественные, традиционные встали на место, ей можно ничего не говорить, ничего не читать, ничего не обрабатывать. У нее все запустилось. Ей бесполезно говорить там, что, то есть ее не соблазняет пойти куда-то там, кому-то послужить, с кем-то поговорить, что-то поделать, потому что у нее дома муж и дети. И это сердце ее зовет, что надо туда идти и там выстраивать вот то жизнь, то счастье, которое другого для нее нет и не надо. А вот для тех людей, которые не пережили, женщин, которые не пережили эту любовь, которые, собственно, более того, при нынешней системе взаимоотношений мальчиков и девочек, по всей видимости, лишены возможности будут ее когда-нибудь пережить, потому что они отравляют себя слишком рано отравляют себя вот этой близости. В результате момент именно переживания любви, как она есть, у них как бы атрофируется, как вот бывает некие такие физиологические проблемы, когда слишком рано что-то сделал, потом этот механизм не запускается. Они не могут полюбить, потому что для этого надо быть самому очень цельным человеком, а они сначала с одним, потом с другим, потом с третьим. И девочки, что и мальчики в данном случае, они не понимают, что пообщавшись близко с этим человеком, мы оставили ему частичку себя. Оставили, ничего с этим не сделали. Мы оставили сердце, ну и не только сердце, если это была телесная близость, то и тело свое мы оставили в нем. Так рассуждает апостол Павел. А когда он не один, когда их 2, 3, 5, 7, вот, и со всем обнимашки, и со всеми поцелуи, и со всеми близость, то от человека к 25 годам цельного ничего не остается. Он не может полюбить, как мог бы, если бы сохранил себя до этого вот в целостности, в целомудрии, в чистоте. И поэтому для многих вот молодых людей полюбить-то практически исключено. А потом все равно, вот рано или поздно, Бог открывает себя этим людям, они приходят в церковь, и вдруг слышат слова о том, что они кому-то чего-то должны. Причем должны не батюшке, этому святому Божьему человеку, за которым они должны, хотели бы хоть сейчас в огонь и в воду пойти, а должны вот какому-то вот тому самому оболтусу, вот, которого они уже давно презирают, а может быть так тихо ненавидят, и уж, конечно, не любят, потому что никогда и не любили, потому что это было просто увлечение, или просто залет, или просто так сложились обстоятельства, не оставляться же одной на всю жизнь. Вот. Ну, как-то получилось так, что вот уж вместе живем, что ж делать-то? А тут мне говорят не просто, что я там должна какие-то великие подвиги совершать, а вот этого человека, я ему что-то должна, это настолько тяжелый когнитивный диссонанс, душевное потрясение, что женщина не может с ним справиться. Правда, не может. Мне рассказали про одну семью, где так случилось, что оба они пришли в церковь. Причем пришли в один приход, к одному священнику. Но и искренне поверили во Христа. И хотят исполнить заповеди, и понимают, и батюшка им рассказал, и объяснил, что они должны полюбить друг друга в первую очередь. И они понимают, вот это человек, который рассказывал, просто со слезами на глазах рассказывал, понимаешь, говорит, они не могут этого сделать. Они очень сильно хотят, они понимают, что это нужно, без этого невозможно. А они за прошедшие там вот жизнь, которая прошла, столько зла сделали друг другу, столько боли друг другу доставили, что сейчас, вспоминая, глядывая, озирая жизнь, она просто в ужас приходит, и они не знают, как восстановить эту любовь. И они даже вот в храм по очереди ходят, потому что пробывать на пространстве храма вместе им крайне тяжело. При этом люди, каждый по отдельности, очень хорошие люди, и вот искренне пытаются что-то сделать, но это так тяжело. И я могу отчасти понять, когда говорят, скажем, вот женщины расслышали эти слова, что Христос хочет от них, чтобы они служили своему мужу, которого они не любят, ненавидят или презирают. Я понимаю, что это для них почти, ну, крайне тяжело. Но начинать-то с чего-то надо. Попросту говоря, вот скажу, может быть, грубо, но примерно это так. По крайней мере, к венчанному браку это точно так. Вот придет жена к Царству Божию, встретит ее там Христос и говорит, я тебе дал мужчину. Где он? Ой, Господи, я заучил с этим идиотом, вот, с этим, вообще, ну, честное слово, Господи, вот, ну, никуда не годно. Я пыталась, честно, ты же знаешь, но ничего не получилось. Он говорит, я дал тебе, чтобы ты о нем заботилась, жалела, перевязывала раны и плакала над ним. Где он? Женщина может бросить своего ребенка, который кричит, сопротивляется, не дает возможности там заниматься своим делом или не позволяет повязать слюнявчик или не хочет есть, что ему впихивают в рот. Она же его не выбросит, она его не возненавидит, она понимает, надо перетерпеть. И она, если случится, ребенка украдут или он пропадет, она будет, сломя голову, бегать и искать, куда он делся. А здесь по существу то же самое. Бог дал на руки женщине вот этого мужчину, чтобы она о нем заботилась, жалела, не воспитывала, она не учила к нему. Она именно заботница, она лучик света, зажженный в его жизни. Она те колени, образ Сольвейк, в который упирается Пергюнд, вот, и только благодаря этому обретает себя. Вот она те колени, в которые должен упасть, наконец, даже самый упертый мужчина. Вот, и когда вот он спросит, а нам нечего, то есть, ну не нам, женщине нечего сказать на это. Где он? И он скажет, иди ищи. Ищи, у тебя до страшного суда еще есть время. Иди и ищи. Найдешь, приходите сюда вместе. Я вас видел вместе, я вас дал друг другу. Вот, ты не можешь войти сюда одна, только с ним. Вот, и она должна идти и искать, пойдет и будет искать его в этих бескрайних пространствах мрака, чтобы спастись и себя спасти, и его спасти, потому что они суть одно.
Свят, 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 Еси.